«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Другая школа. Мастер в классе.
«Мастер в классе» — рубрика, в которой мы говорим с теми, к кому, на наш взгляд, стоит прислушаться. Много комментариев после нашего предыдущего получаса с Анатолием Георгиевичем Каспаржаком. Много нас благодарят за такого гостя. Приятно, что мы немножко затронули тему, которую мы сейчас будем обсуждать с нашим следующим гостем. Довольно болезненную для меня лично тему, потому что я через это проходил и прекрасно знаю, насколько это может влиять на то, как ты пишешь. То я имею в виду сочинения в школе. Поясню, да, вот когда я как-то с детства мечтал быть писателем. Я знал, кем я буду, я знал, чем я буду заниматься, знал, что моя жизнь будет так или иначе связана с литературой и словом в принципе. И ближе к концу школы я открыл для себя удивительный мир школьных сочинений с его клише, с его огромным количеством штампов и клише. Я думаю, мы все понимаем, о чем я говорю. Это прекрасно вот эти вот нравственное воспитание, «Мертвый духовно Печорин», герой нашего времени, Сонечка Мармеладова как олицетворение женской любви и страдания, естественно, тоже, да. И я сразу на этом месте вспоминаю одного десятиклассника, с которым я общался и записывал его для нашей программы еще полтора года назад, который жаловался мне, что всю жизнь в школе он понимал, некий диссонанс у него был между тем, что он видел в литературе русской, по его словам, это было, что в обязательном порядке в каждом произведении кто-нибудь пьяный валяется в луже, кто-нибудь жутко несчастный, вообще все несчастные, а при этом учителя говорили о том, как же прекрасен этот герой, и нужно было писать сочинение о том, насколько он прекрасный. Вот этот вот когнитивный диссонанс постоянно был у него в голове. И я недаром сказал, что это болезненная тема для меня, потому что вот эти вот все клише, которые ты открываешь для себя в момент написания сочинения, они в себя входят, а потом от них очень тяжело избавиться. И вот Анатолий Каспаржак упомянул о двух типах сочинений, которые были в советское время. То, которое ты хотел написать и которое должен написать. Одно в голове, другое пишем. И мне кажется, что вот судя по правильным комментариям наших слушателей, сейчас, в принципе, наверное, не так уж и сильно много поменялось. А как вот с этим быть? С диссонансом с этим? Как не сойти с ума, чтобы тебя не кидало из одной крайности в другую, и ты не ломал свой собственный язык, который у тебя только формируется в этом возрасте? Поговорим мы с литературным критиком, публицистом, телеведущим, писателем, профессором Высшей школы экономики Александром Архангельским. Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Рад вас слышать, спасибо, что вы с нами.
Спасибо, что позвали.
Вы слышали мое вступление, точку боли мою личную. Хочу у вас узнать, вот как все-таки было ли, во-первых, ли у вас такое в жизни, что вам приходилось себя ломать под определенные штампы и клише? И я думаю, что наверняка вас много об этом спрашивают сейчас. Как вот сохранить себя, когда от тебя требуют одного, а ты по факту хочешь писать другое?
Ну, тут несколько вещей надо сказать. Во-первых, есть все-таки колоссальное отличие между тем, что в школе называют сочинением сегодня, и тем, что называют сочинением в советское время. Uh-huh. Советское время это была скорее маленькая литературоведческая, хорошая или плохая, это другой вопрос, работа. А вот там сюжет и конфликт в Вишневом саде. Uh-huh. Или, я не знаю, там, «Мертвые души», поэма или роман.
Да, да.
А сегодня темы даются, сейчас мы не обсуждаем, хорошие или плохие, но они связаны скорее с жизнью, с выбором нравственным, с представлениями о том, что происходит вокруг тебя, а свою мысль школьники должны подкрепить отсылками к литературным произведениям. Тоже не идеальная схема, потому что, а почему, собственно говоря, надо подкреплять разговор о жизни литературными примерами, только потому что мы литературу в школе проходим. Но, тем не менее, это просто другая работа. И ее, конечно, когда возвращали сочинение в школе, а вы знаете, что довольно долгий период сочинения в школе не было.
Да.
Его выводили из школы, а потом возвращали. И когда возвращали, мотивация была такая, что школьник должен уметь производить развернутое письменное высказывание. Угу. На что ориентироваться? На советский опыт или на дореволюционный? Вот в дореволюционной школе сочинение было скорее сочинением про жизнь, взгляды, идеалы, а не про анализ литературного произведения. Но палка о двух концах. Понятно, что и литературоведческое сочинение может быть интересно абсолютному большинству школьников,
да.
Потому что они в литературоведы совершенно не собираются двигаться. Ни жизненное, так сказать, сочинение с литературными примерами не может увлечь каждого. И вот что тут делать? Я бы сказал, не то, что ты хочешь, ты одно сочинение держишь в голове, а другое переносишь на бумагу или на экран компьютера. А проблема в том, что тебе не хочется, а ты должен. А вот тут наступает полный конфликт с литературой. Потому что литература – это про то, что хочется и интересно, важно, сложно, мучительно, но все равно интересно.
Да, да, да.
А не про то, что ты обязан. Литературные герои нам ничего не обязаны. Более того, русская литература, если мы к ней присмотримся не с позиции методиста, а с позиции читателя, она же не дает нам почти положительных примеров, то есть в том смысле, что героям нужно подражать. Она рассказывает про сложных людей, про сложных, путанных, противоречивых и тем самым и интересных. Она, в отличие от советской литературы, которая предлагала там Павку Корчагина или Доя Мересьева, она предлагает нам нечто иное. Ну что, Обломову мы будем подражать? Печорину мы будем подражать? Онегину, что ли, будем подражать? Нет. Но вместе с Онегиным, Печориным и Обломовым мы будем проходить сложные жизни, и мы будем двигаться к тому, что дороже и важнее любых примеров для подражания. К тому, что никто и никогда вам не предложит готового ответа. Это такой задачник, у которого вырваны последние страницы,
да.
И заглянуть в ответ нельзя. Более того, это такая задача, у которой любой ответ, который ты лично прожил, будет сходиться с условиями задания. И это же не фантастически интересно, а мы это превращаем в форму отчетности. Вообще школа в целом, а литература в школе в частности, страдают от контролеров, которым не имется. Они считают, что образовательный процесс в школе существует для того, чтобы им удобно было контролировать, а не наоборот.
Их да, галочки контроля, все поставить, да, да.
Галочки все поставить. И вот для того, чтобы удобнее было контролировать то, как выполняются задания в школе, они придумывают всякого рода чудовищные ходы. Но где сейчас Федеральный институт педагогических измерений опубликовал маразматический, с моей точки зрения, проект, когда опять все литературные произведения распределены по классам во всех классах страны в одни и те же четверти должны читать одни и те же тексты. Мы уходили от этого. Мы возвращаемся в реальность 50-летней давности. И то, если хорошо знать историю советской школы, там все было гораздо сложнее. Там даже единого учебника не было. Там было как минимум три конкурирующих между собой учебника. Один экспериментальный, один основной. Ну и так далее. Так что мы даже по сравнению с советским опытом, который был не идеальным, делаем шаг назад. А отвечают нам чем школьники? Ну, вы хотите, чтобы вам написали? Ну, вам напишем.
Напишем, да.
Что тут, тяжело, что ли? Ну, вот, да. Вот есть 100 золотых сочинений в интернете. Заглянули.
Да-да-да. Написали. Эти 100 сочинений были в мои еще времена. Я сейчас с ужасом увидел, сколько сайтов есть штампы для сочинений ЕГЭ. Я просто набрал это в интернете, и мне вот сразу же 20 сайтов на первой же странице высыпалось.
Угу. Но это, понимаете, проблема с литературой в школе заключается в том, что это предмет, выходящий за рамки общешкольного цикла. Я объясню, что я имею в виду. Любой другой предмет имеет прагматическое значение. Он всегда для чего-то.
Uh-huh.
И он всегда вот про знание. А литература же не про знание, а про проживание. Даже не переживание, а проживание. Она чуть-чуть выходит за рамки прагматики, потому что она затрагивает те сферы человеческой психики, человеческого сознания, которыми когда-то занималась религия, а сегодня, поскольку религия перестала быть явлением всеобщим, а стала делом частным, должен кто-то этим заниматься, а кто может в школе этим заниматься? Ну, только вот предмет литература. А это как вот в дореволюционной школе оценивали, ставили оценки за знание закона Божьего, и это, в общем, ни к чему хорошему не вело. Потому что что значит знать закон Божий? Это значит жить так, как Господь заповедовал. А как за это ставить оценки? Это же кошмар. Сегодня в школе мы получаем оценки за то, что как твоя душа отреагировала на отказ Татьяны Онегину в финальной сцене. А оценка у тебя будет за это 5, дорогой друг. Нет, нет, ты не до конца осознал, не до конца пережил. Вот твое переживание стоит 4 балла. Противоречие, конечно, в этом очень серьезное противоречие.
Да, да, я вижу, как еще откликаются наши слушатели, потому что, конечно, когда видишь, что сообщение сначала из Рязани, Мордовии, потом дальше уже Швеция, Франция идут у нас. Сколько же нас слушают людей? Александр, хочу вас спросить в продолжение темы, все-таки вернуться еще раз к тому, что я упомянул в начале о том, что это же напрямую отражается на школьниках, и я опять же про себя вспоминаю подростковый возраст свой. Как все-таки вот в этой ситуации отсутствие выбора, когда тебе вот действительно нужно, ну, нужно вам, напишу, а как потом справиться, чтобы вот этот вот все эти штампы и клише не входили в тебя, и ты потом не нужно было тебе с болью их из себя выдирать?
Ну, никак. Если они проросли, то они будут жить в этом сознании. Единственное, творческий учитель всегда, конечно, победит эту штампованную систему, просто потому что он творческий, потому что он сам не сводится к штампу. И если вы доверяете учителю, вы будете стараться разговаривать так же, как он, то есть ярко, самобытно, нестандартно. И это вас спасет. Ну, а если вам не очень повезло, или у вас хороший учитель, но еще неопытный, еще не научился передавать свои переживания, свои слова вам. Ну, только ответ какой? Можно самому читать. Читать помимо школьной программы, помимо школьной программы. И разговаривать. Причем разговаривать об прочитанном можно в самых разных формах, в том числе тех, которые не очень понятны учителям и абсолютно понятны школьникам. В форме подкастов, для видеороликов на YouTube. Это для издания книг сегодня не нужны большие, вообще никакие деньги в электронном виде. Можно выпускать на альманахе. Самодеятельность, самонастройка. Но тут, конечно, опять нужен учитель, тут нужен директор, который поощряет учителя, и директор, который научился освобождать учителя от бесконечной отчетности. Потому что эта отчетность отнимает у учителя то время, которое он мог бы потратить на ученика и формирование его словесной культуры.
Да, да. И знаете, я недавно делал интервью с Галиной Юзефович, и она сказала о том, что сегодня без книги можно обойтись. И мне очень в этом смысле откликнулась статья, которую писали вы как раз на Меле, я прочитал, о том, о праве ребенка читать плохие книги. Об этом я хотел бы поговорить сразу после перерыва, потому что, конечно, многие школьники жалуются, что их литературные вкусы никто не считает серьезными, при том, что они тоже их формируют и тоже для них важны. И вот об этом компромиссе и конфликте мы продолжим сразу после перерыва.
Мастер в классе.
Мастер в классе. Завершаем мы предпоследний выпуск программы «Другая школа» в этом сезоне. Завершаем его с литературным критиком, профессором Высшей школы экономики Александром Архангельским. Александр, а вот та фраза, которую я вспомнил до выхода на рекламу, про право на плохие книги. Давайте для тех слушателей, которые не знают, о чем мы говорим, расшифруем ее.
Да, я сразу хочу успокоить родителей. Я не призываю изучать плохие книги в школе. Школа все-таки знакомится с высшими образцами классической и современной литературы. Но за пределами школы, в той зоне, где школьник сам определяет, какую книжку ему открыть, помимо изучаемого в школе, вот тут надо ему довериться. В конце концов, в каждую эпоху бывают такие массовые книжки, которые важны почему-то для очень многих школьников, потом вдруг выясняется, что они никуда не годятся. Ну, я не знаю, я читал в своем советском детстве довольно посредственные книжки писательницы Асеевой про Васька Трубачева. Но они, я пытался как-то их перелистать спустя годы, это ужас какой-то. А для меня они были важны, потому что они были про дружбу, про героизм, потому что отряд Трубачева сражается в продолжение, они пошли на войну, будучи молодыми совсем ребятами. А мои дети, например, читали цикл книг про котов-воителей. И тут уж я прекрасно понимал, что это никуда не годится. Но им почему-то было важно почитать про котов-воителей. Отлично, пусть читают, потому что им в эту секунду Это важно. Они хотят про котов, пусть считают про котов. Потому что как только мы вводим критерий жесткого отсева, вот ни в коем случае не читая, эта книга не очень хорошая. Она не идеально написана. Мы начинаем отбивать у них охоту, потому что охота предполагает... Ну как, а что, у нас, что ли, с вами всех... Да положи руку на сердце, скажите. У вас идеальный вкус? Я про себя могу сказать, у меня не идеальный.
Нет, конечно.
Да,
нет.
Я догадываюсь, что это то, что мне нравится, не очень. Ну, а ну и что? А вот, не знаю, есть поэты, про которых ни один серьезный литературный там, критик или писатель с уважением не скажет. А люди читают. Вот мне там Аха Стахова, главный, самый читаемый в современной России поэт. Угу. Стихи, с точки зрения высокого литературного вкуса, ну, прямо скажем, никуда не годят. Но люди, читая эти стихи, почему-то ассоциируются с ними своими любовные переживания, свои страдания, свои надежды. Ну и пусть переживают. Потом ничего от стихов Астахова не останется, как не осталось, там, не знаю, советского поэта Эдуарда Осадова. А то, что люди читали, нормально, хорошо. Идеальный вкус, вообще говоря, воспитывается, но не всегда присутствует. А мне, например, нравится песня «Два кусочка колбаски передо мной лежали на столе». И что, я не отдам это «Два кусочка колбаски», хотя я все понимаю про эту песню.
Тут я сразу тоже подумал про свои 90-е годы, которые пришлись на мое подростковое время. Тоже было много чего, о чем сейчас не очень даже приятно вспоминать. Александр, я подхвачусь немножко из того, что вы сказали, что мы таким образом отбиваем охоту читать. И вот последний вопрос, который я как раз хотел задать, он для меня тоже лично важный, потому что я очень хорошо помню, что все вот это вот финальное время школы, когда ты пишешь сочинения, массово читаешь литературу, такими пачками прямо, некоторым образом отбивает любовь к литературе. И мне потребовалось довольно много лет, чтобы прямо с удовольствием снова читать книжки, тем более русскую классику. Вопрос из клана тех, у кого почти отбили охоту читать. Как, на ваш взгляд, вернуть любовь к чтению?
Ну, тут надо смотреть, как у Пришвина есть такое выражение, надо найти хомут по шее. То есть не будет общего рецепта, надо понять, что интересно вот этому конкретному ребенку. Теперь, если он увлекается кино, заходите в кино, через кино. Посмотрите сначала экранизации, а потом уже читайте. Сравните эти экранизации. Подумайте, а что бы он, если бы он экранизировал эту книжку, что бы он выбросил, а что бы добавил, какую линию бы углубил. Если ребенку интересна математика, то посмотрите на архитектонику, на то, как соотносятся части в каком-нибудь сложном литературном тексте. Посчитайте, не знаю, стопы и ритмические конструкции. И ему будет страшно интересно, потому что это про гармонию чисел. Uh-huh. А если ему интересно быть, если он хочет вообще быть, заниматься рабочей профессией, то посмотрите, какие образы рабочих есть в литературе. Зайдите через этот бок или через технику, если он увлечен техникой. Дайте ему задание посмотреть, какие, не знаю, движущиеся устройства от карет до, не знаю, до теплоходов в литературе описаны, и почему эти описаны с большей симпатией, а эти с меньшей симпатией. Ага. Надо идти навстречу тому, что интересно, а через то, что интересно, к тому, что мы считаем важным.
Здорово. И при этом не бояться, если ребенку важно сейчас, например, не знаю, условные детективы или книжки про котов.
Да, любовь ему, если он подросток, важна. И давайте про любовь тоже годится. И не хуже, чем про котов.
Спасибо вам большое. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Было очень приятно узнать, что, в общем, вполне себе можно восстановиться, даже если старательно отбивали у тебя любовь к книгам. Что ж, у нас в гостях был литературный критик, публицист, телеведущий, писатель, профессор Высшей школы экономики Александр Архангельский. Мы говорили про сочинения и о том, что действительно есть два сочинения, которые подростки пишут для нас, и те вещи, которые они оставляют для себя. У нас сегодня с вами предпоследний эпизод программы. Так говоришь, и прямо даже немножко становится грустно, потому что как-то быстро пролетает этот год, и следующая наша программа будет записываться в режиме онлайн, то есть можно будет нас посмотреть на сайте smotrim.ru. Это будет интересный эксперимент. Первый, кстати говоря, в нашей практике. За два года ведения программы у нас еще ни разу не было эфира, который бы при этом одновременно мы записывали. Ну, за исключением тех выпусков, которые можно посмотреть в Ютьюбе, где у нас просто снимали камеры. Поэтому я не буду прямо много спойлеров давать, но поверьте мне, некая финальная мысль нашей программы, для чего мы ее делаем, в чем я вижу смысл и цели, это все я обязательно озвучу. Потому что в очередной раз после прочтения некоторых книг, после того, как я пошел получать просто в качестве интереса для самого себя квалификацию психолога, я не буду работать психологом, но это просто для меня лично, это стало для меня очевидно. Я Александр Мурашов, это программа «Другая школа». Услышим друг друга на следующей неделе. Спасибо большое всем.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.